пришелец на башне притон я обрел с моею царицей Сивиллой, над городом Мороком смурый орел с орлицею ширококрылой. Стучится, вскрутя золотой листопад, к товарищам ветер в оконце. Зачем променяли свой дикий сад вы, дети-отступники солнца? Зачем променяли вы ребра скал и шепоты вещей пещеры, и ропоты моря у гордых скал, и пламенноликие сферы, на тесную башню над городом мглы, со мной на родные уступы, и клекчет Сивилла, зачем орлы садятся, где будут трупы? Стихотворение называется «На башне». В одной из самых пленительных частей старого Петербурга, у Таврического сада, на углу двух старинных улиц, Тверской и Таврической, стоит не совсем обычный шестиэтажный дом с круглым мезонином. Иногда в разных альбомах его воспроизводят. Старожилы Петербурга непременно водят своих гостей посмотреть этот дом. Это достопримечательность города, башня Вячеслава Иванова. Хотя Вячеслав Иванович прожил в этой квартире не такой уж большой отрезок своей долгой жизни, около 5 лет. Но за этот отрезок там перебывало достаточно знаменитых людей, от Блока до Луначарского. Какое-то время там жил Михаил Алексеевич Кузьмин. Знаменитой была и жена поэта, орлица ширококрылая, как он ее называет в этом стихотворении, Лидия Дмитриевна Зиновьева Аннибал. Она написала в свое время скандальную повесть «33 урода», чем прославилась. Но, конечно, главным магнитом, который притягивал туда людей, был сам поэт. Он был настолько феноменально образован, что поражал обилием своих знаний даже таких людей, как Валерий Брюсов или Андрей Белый. Впечатляла и внешность поэта. Вот как описывает его Андрей Белый. Золоторунная, изумрудно-глазая его голова с бело-льняной бородкой, которую он отпустил, наклонялась лоснящейся красной лобиной с загнутым носом, ронявшим пенсне, к дамским ручкам, спугавшей свирепой вежливостью. Начало века, первый том мемуаров Андрея Белого. На башне устраивались знаменитые среды Вячеслава Иванова. На них читали свои произведения Ремезов, Городецкий, Сологуб и другие. Иногда это затягивалось до утра. В своем дневнике 909 года Вячеслав Иванович писал: «Хорошо на башне, устроенный прохладный тихий оазис на высоте над Таврическим садом и его зеленой чашей, прудом с серебряными плесами». Среды после смерти Зиновьева и Аннибал в 907 году больше не собирались. Вот недавно вышли мемуары Лидии Вячеславовны Ивановой, дочери поэта. И она пишет, что изредка на башне происходили все-таки большие собрания с участием Мережковского, Гиппиус, Флоренского, Ахматовой, всех не перечислишь. По происхождению Вячеслав Иванович был не петербуржцем, он родился в Москве. Родителей своих он описал в поэме «Младенчество», довольно объемной, состоящей из 48 онегинских строф. Отец у него был землемер, атеист, увлекался Бюхнером и Малешоттом. Это вульгарные материалисты, в какой-то степени предшественники Маркса. Мать, напротив, была женщиной религиозной, и в ней любовь к религии и к церковности уживалась как-то с поклонением Белинскому. Отец рано умер, достатка в семье не было, поэтому мальчик рано промышлял репетиторством. В свои 12 лет он добровольно принимается за изучение греческого языка. Эллада, ее история и мифы становятся на всю жизнь его страстным увлечением. В 14 лет он атеист и страшный революционер. Но это скоро прошло. В 30-е годы, когда его встретил в Риме критик Чарный, предложил ему вернуться в Россию, Вячеслав Иванович ответил: «Пока там рушат церкви, это невозможно». Всю жизнь поэт прожил идеалистом и мистиком, но сохраняя при этом здравый русский ум, о чем у него и стихи есть. своеначальный, жадный ум, как пламень русский ум опасен. Так он неудержим, так ясен, так весел он и так угрюм. Подобной стрелке неуклонной он видит полюс, зыбь и муть. Он в жизнь от грезы отвлеченной пугливой воли кажет путь. Как через туманы взор орлиный обслеживает прах долины, он здраво мыслит о земле, в мистической купаясь мгле. Но это можно сказать, что он о себе. Задолго до Блока поэт углядел в русском человеке тяготение к скифству, к востоку. Вот у него стихи такие есть, которые называются «Скиф пляшет». «Стены вольности и прав диким скифам не по нраву, гильотен учил вас праву, хаос волен, хаос прав. Нам, нестройным, своеволье, нам кочевье, нам простор, нам безмежье, нам раздолье, грани вам и граней спор. В вас заложена алчба, вам неведомой свободы, ваши веки только годы, где заносят непогоды безымянные гроба». Наряду с этим Вячеслав Иванов – безусловный западник. Если вы посмотрите его стихи, они пестрят итальянскими, латинскими, греческими, немецкими эпиграфами. Он великолепно владеет такой строгой и сложной формой, как сонет. Гумилев писал о нем так: «Нет ни одного самого сложного приема, которого бы он не знал. Но он для него не помощник, не золотая радость, а тоже только средство». Не стих окрыляет Вячеслава Иванова, наоборот, он сам окрыляет свой стих. У него есть стихи, которые называются «Полет». «Из чуткой тьмы пещер, расторгнув медь оков, стремится музыка, обвита бурной тучей. Ей вслед погони вихрь, гул бездн и звон подков, и светоч пламенный, как метеор летучий. Ты, муза вещая, мчит по громам созвучий крылатый конь тебя, по грядам облаков, через ночь немых судеб и звездный сон веков, твой факел кажет путь и сеет след горючий. Простри же руку мне, дай мне покинуть брег ничтожества, сует, страстей, самообманов. Дай разделить певцу свой быстротечный бег. То Прометеев вопль или брань воздушных станов. Где я? В круг туч пожар, мрак бездн и крыльев снег, и мышцы гордые, напрягших мощь титанов. Стихи его ни на кого не похожи, у него свой своеобразный словарь, тяжелый и архаичный. Наверное, только у него можно встретить несколько спандеев подряд. У ямба ударение на втором слоге, у хорея на первом. Если ни одного ударения в двухсложной стопе нет, это называется пелихий. А если наоборот на обоих ударения, то это спандей. Только у него можно встретить строчку, которая вся состоит из спандеев. Но к праху прах был щедр и добр. Язык сломаешь. Кстати говоря, он переводил греческого поэта Терпандра, кусочек из него, строчками, состоящими из одних спандеев. Больше в русской поэзии нет такого примера. «Зевс, ты всех дел верх! Зевс, ты всех дел вождь! Ты будь сих слов царь! Ты правь мой гимн, Зевс!» Греческое стихосложение несколько иное, там все основано на долготе и краткости звуков. Поэтому по-гречески стихи Терпандра певучи, а по-русски вот что получается. Иногда у него можно уловить и интонации поэтов XIX века, например, Тютчева. Например, вот такие стихи, которые потом Жан Швизвиль перевел на французский язык, и кто-то из наших писателей принял это за стихи Верлена. А это Вячеслав Иванов в переводе на французский язык. Ну, я, естественно, на русском его подлинник прочту. «Вчера во мгле неслись титаны на приступ молниеных бойниц, и широко сшибались станы раскатом громких колесниц. А ныне сил избыток знойный, пролив на тризне летних бурь, улыбкой осени спокойной яснеет хладная лазурь. Она пришла с своей кошницей, пора свершительных отрад, и златотканной багряницей наш убирает виноград. И долго север снежной тучей благих небес не омрачит, и пламень юности летучей земля сокрыв не растопит. И дней незрелых цвет увядший на пире пурпурном забвен, и первый лист любезен падший, и первый плод благословен». много его пародировали, основываясь именно на вот такой тяжеловесной личности его стиха. Измайлов был такой замечательный пародист. Но Вячеслава Иванова у него забавная пародия, которая подчеркивает все особенности его творчества. Я говорил, что по пародиям можно изучать историю русской поэзии. Умный пародист выпячивает самые главные черты. «Ярь пылку пел я жен, и мужню кипь и прыть, и он и китовраз всей смольный стих вмещался, когда предтеча мой мог кюхельбекер жить, из млефа мне бы он взыгрался». Когда-то было принято считать Кюхельбекера выспренним и бездарным стихотворцем. Сейчас мы знаем, что это далеко не так. И Кюхельбекер, и Тредьяковский для нас больше не являются примерами таких поэтов. Глубже и серьезнее к ним относимся. Вот в одном из стихотворений 905 года, года революции, четко проявились интонации, характерные для Волошина этого же периода. У Волошина как раз вот такие пророческого звучания, страшноватые немножко стихи. Вот такие есть и у Вячеслава Иванова. Интересно, что они, видимо, писали это совершенно независимо друг от друга. «Гласи народу, астролог, и кинь свой клич с высокой башни, на села сирые, на чахнущие пашни, доколь небесный гнев горой налег. Чередой уставленной созвездия на землю сводит меч и мир, их вечное ярмо склонит живущий мир под знак безумия и возмездия. Дохнет неистовство из бездны темных сил, туманом ужаса, и замутится разум, и вы воспляшете, все обезумев разом, на свежих рытвинах могил. И страсть вас ослепит, и гнева от любви не различите вы в их яром искажении. Вы будете плясать, и как в изнеможении вы захлебнуться вдруг возжаждете в крови. Бьет час великого возмездия, весы нагнетены, и чаша зол полна. Блажен безумием жрец, и чья душа пьяна, пусть будет палачом, так говорят созвездия». Очень похоже на Волошина. «Не сеятель сберет колючий колос села, поднявший меч погибнет от меча. Кто раз хлебнул хмельной отравы гнева, тот станет палачом или жертвой палача». Независимо друг от друга. Видимо, такие интонации носились в воздухе в 905 году. Интерес к Элладе привел Вячеслава Иванова к Ницше, к его рождению трагедии из духа музыки. Отсюда его пристальное внимание к культу Диониса. Дионис, в отличие от Аполлона, был у греков ночной бог. Он же и бог вина и загробного мира, слез и танца, богом ночи и ночной стороны души. Позднее в Бакинском университете, не когда-нибудь, а в 21 году, Вячеслав Иванов нашел время, защищая докторскую диссертацию на тему Дионис и прадионисийства. Кругом голод, холод, все разваливается, стреляют, а он себе пишет о своих древних греках. Он и сам был сплошным анахронизмом и ценил это и в других. Рано он понял значение Михаила Алексеевича Кузьмина, в отличие от многих современников. В долгое время этот замечательный поэт был в забвении, ему посвященные стихи. «В румяна льмушки и дендизм, в поддевку нашего покроя, певец и сверстник Антиноя, ты рядишь свой анахронизм. Старообрядческих кафизм, чтецом стоя пред аналоем, иль дафнисом хкодя и хлоем, ты все живой анахронизм. В тебе люблю сквозь грани призм александрийца и француза, времен классических, чья муза – двухвековой анахронизм. За твой единый галлицизм я дам своих славизмов 10, и море всей не перевесить твой родовой анахронизм». Первая значительная книга стихов у него вышла в 1902 году и называлась «Кормчие звезды». Вячеслав Иванович сообщил предполагаемое название книги философу Владимиру Соловьеву, и тот его одобрил. «Кормчие звезды – это хорошо», – сказал он. «Сразу видно, что автор – филолог. Сравни кормчие книги». «Кормчие звезды» – это те, по которым кормчий правит своим кораблем, сияющие в высоте духовные ориентиры, иногда трудно соединимые. Язычество дионисийцев и христианство блаженного Августина все это у него кормчие звезды. Вторая книга называлась «Прозрачность». Она вышла в 1904 году, и она уже поставила его в ряды символистов. Хотя по возрасту он, пожалуй, был старше их всех. Обратили внимание, 1866 года. Блок для сравнения 80-го. Старше всех их был. И дольше всех оставался правоверным символистом, провозглашая такие лозунги. «Я не символист, если слова мои равны себе, если они не эхо иных звуков». Он требовал, чтобы за обычной реальностью постигали иную, высшую. Поскольку он сильно ученый человек был, то он это выражал по латыни. Лозунг написал «A realibus ad realiora», то есть «от реального к реальнейшему». С Блоком они в свое время обменялись стихотворными посланиями, но в десятые годы Блок что-то в нем сильно разочаровался. Мысли его о преображении мира искусством счел утопическими. Ничего искусство не преображает. Блок записывает в 11 году в дневнике: «Вячеслав Иванов, если хочешь сохранить его, окончательно подальше от него». Мы говорили, что у него умерла жена в 1907 году, и он женится на своей падчерице Вере Шварсалон, то есть на дочери Лидии Дмитриевны от первого брака. И они уезжают во Францию, потом в Рим, в Россию вернулись в августе 13 года и поселились в Москве на Зубовском бульваре. В Москве их застала и Октябрьская революция. Голод и холод окружающего быта пробудили в нем реалиста. И он написал свои зимние сонеты. Анна Андреевна Ахматова их очень высоко ценила, хотя вообще относилась к Вячеславу Ивановичу довольно прохладно. А вот зимние сонеты она одобрила. «Зима души. Косым издалека ее лучом живое солнце греет, она ж в немых сугробах цепенеет, и ей поет метелица и тоска. Охапку дров свалив у камелька, вари пшено, и час тебе давлеет. Потом усни, как все дремой коснеет. Ах, вечности могила глубока! Оледенел ключ влаги животворный, застыл родник текучего огня. О, не ищи под саваном меня! Свой гроб влачит двойник мой, раб покорный. Я ж истинный, плотскому из меня творю вдали свой храм нерукотворный». Осенью 20-го года поэт получил разрешение выехать в Кисловодск. Вера Шварсалон, совсем молодая, умерла в Москве. Так что в Кисловодск он выехал один. Но в Кисловодске было неспокойно. Там еще гремели орудия гражданской войны. И пришлось переехать в Баку. Если вы встретите в энциклопедиях какие-нибудь указания на то, что Вячеслав Иванович был ректором Бакинского университета, и даже заместителем наркомпроса Азербайджанской ССР, то заранее я вам скажу, что это чушь, хотя это написано даже в энциклопедии в краткой литературной, в третьем томе. Он был там профессором кафедры классической филологии. Никто бы его ректором не назначил, и тем более замминистром, потому что он был беспартийный. А во времена, которые мы уже начали забывать, даже директором городского туалета не назначили бы беспартийного. Мне довелось лично знать двух его учеников именно по Бакинскому университету. Один из них — это профессор Виктор Андроникович Мануйлов, автор Лермонтовской энциклопедии. Можно сказать, автор, что весь этот том, с помощью, конечно, разных сотрудников, истратив на это кучу собственных денег, пробил и издал. Пушкинской энциклопедии нет, а Лермонтовская есть. Милана Александровна Миллиор, автор книги о «Мастере и Маргарите» Булгакова, оба были учениками Вячеслава Иванова по Бакинскому университету. Виктор Андроникович высоко оценивал не только образованность Вячеслава Ивановича, но и его стихи, кажущиеся многим холодными. «Это был пламенный человек, — писал он, — человек с пылающим сердцем. Этим пламенем озарена и его поэзия, и не случайно название его главной стихотворной книги «Cor Ardens». Он все по латыни называл. Это значит «пылающее сердце». Он написал в свое время: «Да, сей пожар мы поджигали, и совесть правду говорит, хотя предчувствия не лгали, что сердце наше в нем сгорит. Горишь, истлей на самозданном, о сердце Феникс, очаге, и суд свой узнавай в нежданном тобою вызванном слуге. Кто развязал, Олаф, мех, бурь не кори, не фарисействуй. Поет трагедия, все грех, что действие, жизнь все за всех, а воля действенная действуй. В Италию он выехал по командировке Луначарского и остался там с ведома советского правительства. Перед отъездом он стихов почти не писал, особенно после смерти в 20-м году его второй молодой жены Веры Шварсалон. Когда на выступлениях его просили читать стихи, он говорил: «Я не поэт, я профессор». В Риме он очень долго сохранял советский паспорт, из-за чего у него срывались очень многие планы. Его пригласили занять кафедру в Каирском университете. Каир – это сейчас, как вы знаете, столица Египта. Тогда это был англо-египетский Судан. Не удалось и с Аргентиной. В Аргентине его приглашали в университет в Кордове. В Кордове не в Испании, а в Аргентине еще есть. В Аргентину он не смог поехать, потому что там произошло очередное пронунчиаменто, как говорят испанцы, то есть государственный переворот. Он очень любил Рим. Он поселился в живописном районе Старого Рима, на Виа делле Кватро Фонтане, то есть улица Четырех Фонтанов. И Лидия Вячеславовна, дочь его, пишет, что когда русские эмигранты приезжали в Рим, они почему-то непременно старались селиться в старых районах. Ну, это как Старый Петербург, живописные такие старинные дома. Но они все развалюхи, эти дома. Вот в этом доме на Виа делле Кватро Фонтане туалет нависал над улицей и вот-вот мог свалиться. К счастью, что они оттуда уже выехали, когда он таки свалился. На столбах стоял старый римский дом, которому было чуть ли не 400 лет. Но там к нему опять приходит его муза, он начинает писать сонеты, а Виа делле Кватро Фонтане находилась недалеко от Пьяцца Барберини с ее заросшим мохом тритоном, такая скульптура на фонтане. Это я говорю для того, чтобы было понятно, о чем в этом стихотворении говорится. Двустворку на хвостах клубок дельфиний разверстой вынес, в ней растет тритон. Трубит в улиту, но незычный тон, струя лучом пронзает воздух синий. Средь зноя плит, зовущих облак пиней, как зелень мха на демоне хитон. С природой схож резца старинный сон, стихийной причудливостью линий. Бернини снова наш, твоей игрой я веселюсь, от четырех фонтанов, бредя на пинчью памятной порой, где в келью Гоголя входил Иванов, где Пиранези огненной иглой пел Рима грусть из отчества титанов. Ну какой Иванов тут имеется в виду? Художник Александр Иванов, который там рисовал явление Христа народу. Бессмысленными слухами являются также разговоры о том, что Вячеслав Иванович был в Риме кардиналом. Никаким кардиналом он не был, он действительно работал в библиотеке Ватикана, действительно перешел в католичество, какое-то там странное есть католичество восточного обряда, которое приближено к греческому. Он преподавал в колледжио Баромео в Павии. Павия – маленький городок около Рима, а это такое католическое учебное заведение. Кстати, он там преподавал на итальянском языке, если нужно, на французском. Если бы не сорвалось с Каиром, то там он должен был преподавать на английском языке, а это его тоже не пугало. Сейчас таких образованных людей просто нет. Последние годы жизни он жил в Риме, тоже в старинных районах. Сперва около Торпейской скалы, мы читали что-нибудь по истории Рима, с Торпейской скалы сбрасывали преступников в Тибр, по-итальянски Монте Торпео. Муссолини весь этот район снес и построил там новые дома. Поэтому пришлось ему оттуда переехать. Довелось испытать ему и неурядицы войны, и немецкую оккупацию Рима. Ведь итальянцы сперва были союзниками немцев, а потом к концу войны они, значит, немцев оттуда стали выгонять. Союзничество расстроилось. Напоследок союзники еще вздумали бомбить вечный город. Вообще было это довольно жуткое дело. Они в это время жили на Авентине, это один из семи холмов, на которых стоит Рим. Дочь его вспоминает, что когда она с братом уходила на работу или просто по магазинам шла. Они с ужасом возвращались домой, смотрели, цела ли вот эта улица Виа Альберти, на которой они жили, не разбомбили ли ее немцы. К счастью, эта улица осталась целой, и на ней он прожил до конца дней своих. В 1944 году Вячеслав Иванович ведет подобие стихотворного дневника. В июне этого года в Рим вошли союзники, американцы. Рим снова испытал оккупацию, на этот раз оккупацию американскую. По этому поводу у него есть такие стихи в римском дневнике. «Вечный город, снова танки, хоть и дружеские ныне, у дверей твоей святыни и на стогнах древних янки. Пьянствуют и полнят рынки клёк гортанной мусульмана, и шотландские волынки под столпом дудят трояна. Волей неба сокровенной, так на клич мирской тревоги, все ведут в тебя дороги, средоточие вселенной». Он умер в 49-м году, достаточно глубоким старцем, больше 80, 83. Смерть его была почти незамеченной. В это время он уже нигде не читал никаких лекций, не преподавал, сидел себе в своей комнатке на Авентине, писал стихи, писал дневники. Прямых последователей у него в поэзии, пожалуй, не было. Невольно вспоминаются строки Николая Степановича Гумилева, который пытался разгадать загадку Вячеслава Иванова в своих письмах о русской поэзии. Он писал так: «Как же должно относиться к Вячеславу Иванову? Конечно, крупная самобытная индивидуальность превыше всего, но идти за ним другим, не обладающим его данными, значило бы пускаться в рискованную, даже гибельную авантюру. Он нам дорог как показатель одной из крайностей, находящихся в славянской душе. Как поэт он пользовался такими возможностями поэзии, которые отнюдь не лежали на поверхности. Не всегда глубинные пласты его стихов сразу трогали читателя, но его поэзия требует более пристального прочтения, и тогда она многое откроет внимательному читателю. Я боюсь, что на слух он не очень воспринимается. Его надо читать глазами медленно и вдумчиво, потому что у него каждое слово на своем месте, и все имеет смысл. Одно из его стихотворений называется «Нежная тайна». «Слово скажу без прикрас, прекрасное, если правдиво слово мое. Коли нет, други, напрасно я жил. Долгий прошел, заблуждаяся путь, коли лживо то слово. Смерть обольстила меня и обманула любовь. В сердце разлуки кольцом вписала любовь благовестие. Смерть возврата кольцом запечатлела обет. Лгут уста и мечты, не обманчиво вещие сердце. Если я в жизни любил, знайте, что тайна нежна. Тайна нежна, вот слово мое, а жизнь колыбельна. Смерть повитуха, в земле новая нам колыбель. Тайна нежна, мир от вечности брак и творение невеста. Свадебный светочерток, Божья всезвездная ночь. Тайна нежна, все целует любовь и лелеет пощада. Все, что не вижу, венцом светлым объемлет жених. Многим себя не обретших блаженств бродильная чаша, каждую каплю хранит сладостной жизни кратер. Все, что знает блаженство свое, прозябнет, как семя, цветом блаженства и цвет розе единое даст. Тайна, о, братья, нежна, знаменуйте же тайной розой, тихой улыбкой могил, милой печатью любви». Какой размер? Элегический дистих, так называемый, одна нечетная строка гекзаметр, а четная строка пентаметр. Такими размерами писали вообще надписи на плитах могильных в Древнем Риме. Русские поэты все усвоили. То, что делали греки, и то, что делали римляне. Гумилев еще сказал о нем: «Вячеслав Иванов, все поэтическое творчество которого сплошная революция, иногда даже против канонов, установленных им самим. Вячеслав Иванов наметил певучие пути к внутреннему солнцу». Совершенство образов Вячеслава Иванова зависит от их призрачности. Действительно, они так полны, все составные части их так равномерно и напряженно ярки, что что внимание читателя, не будучи в силах охватить целое, останавливается на подробностях, только смутно догадывалось об остальном. Это вызывает чувство неудовлетворенности, но это и заставляет перечитывать вновь и вновь уже известные стихи. Ну, Николай Степанович Гумилев сказал очень правильно.